Всем привет! Вы слушаете подкаст «Шоу Хьюмана». Сегодня на связи с вами Юля. На протяжении всего времени существования нашего подкаста мы не раз поднимали тему цифровых прав и свобод. Разбирались вместе с экспертами, что такое цифровые права, у кого они есть, как регулируются. Целый отдельный сезон посвятили цифровой безопасности, говорили про блокировки интернета и шатдаун Беларуси в августе 2020 года. Цифровые права многогранны, поэтому сегодня мы продолжаем рассказывать о них и, наконец-то, я бы сказала, пригласили в гости эксперта Андрея Сушко, юриста, правозащитника и сооснователя организации Human Constant. Андрей, привет! Рада тебя слышать.
Здравствуй, Юля, всем здравствуйте. Очень тоже приятно быть здесь, наконец.
Андрей, прежде чем мы начнем нашу беседу, я бы хотела, чтобы ты напомнил нашим слушателям и слушательницам, что такое цифровые права.
Да, ну, наверное, немного неожиданный ответ. Цифровых прав на самом деле нету. Вот. Мы очень часто говорим про цифровые права, права человека в интернете. По сути, это мы говорим про классическую концепцию прав человека, просто про отражение прав человека в цифровую эпоху. Например, свобода выражения мнений, как она есть в офлайне, также она есть в онлайне, только с определенными особенностями. Свобода ассоциации, создание каких-то телеграм-каналов, групп, сообществ. Это тоже отражение свободы ассоциации, только в онлайн. Существует сейчас право на приватность в онлайне, право на доступ к интернету. Это такие новые права. Они вытекают из классической концепции прав человека, но в целом все про то же. Все про классические права человека, наши любимые.
Скажи, вот насколько мне известно, совсем недавно ты вместе с группой других экспертов подготовили огромный документ под названием «Ландшафт цифровых свобод». Можешь рассказать, о чем этот документ, что это такое, что за ландшафт?
Да, «Ландшафт цифровых свобод Беларуси 2022» — это такой комплексный срез, комплексный аналитический документ про то, как соблюдаются или как не соблюдаются цифровые права в Беларуси. Свобода выражения мнений онлайн, ограничение свободы слова, блокировки информационных ресурсов, защита персональных данных, доступ к информации, ну и такая новая тема — цифровые права человека и бизнес, роль интернет-гигантов в обеспечении нарушений прав. То есть мы выбрали основные темы и попытались сделать такой анализ, на каком этапе развития, на каком свете мы находимся. Ну, на это, конечно же, повлияла ситуация 2020 года президентских выборов и ситуация с ковидом. Все эти вещи отражены и влияют на то, в какой степени права человека в онлайне в Беларуси не соблюдают, к сожалению.
Те, кто заинтересовался вашим ландшафтом и хочет больше поизучать, что вообще там есть, мы оставим ссылку в описании этого выпуска. Давай пойдем дальше. Ты уже упоминал о том, что в вашем ландшафте цифровых свобод есть целый раздел, посвященный свободе выражения мнений. И это как раз та тема, которую мы еще не затрагивали в нашем подкасте. Хочу тебя спросить вообще, в принципе, что такое свобода выражения мнений и что такое свобода выражения мнений онлайн?
Классическое определение из Международного пакта о гражданских и политических правах, статьи 19, написано, что каждый человек имеет право беспрепятственно придерживаться своих мнений и, кроме этого, имеет право на свободное выражение своих мнений. И это право включает свободу искать, получать, распространять всякого рода информацию и идеи и посредством печати, художественных форм выражения или иными другими способами по своему выбору. Это право переходит в конституцию всех почти стран. Ну и это же право есть, как это неудивительно, в белорусской конституции. Эта статья является обязательной. Государства обязуются соблюдать эти нормы и, как-то есть такое модное слово, инкорпорировать или включать эти нормы в свое законодательство, в конституцию, в кодекс, в законы. И вот эти вот слова, конструкция, она должна пронизывать все законодательство каждой страны для того, чтобы это не было просто каким-то теоретическим громким конструктом в документах.
Смотри, если возвращаться к свободе выражения мнений, что происходит сейчас со свободой выражения мнений онлайн?
Говоря про ситуацию в Беларуси, не знаю, там 3-4 года назад, я мог достаточно подробно говорить о том, какие нормы не исполняются. Сейчас же, мне кажется, не знаю, это какая-то сплошная туманная пелена, и среди лавины беззакония и сплошного попрания прав человека говорить о том, какие есть проблемы, ну, это, наверное, мы займем несколько часов. Очень хороший, наверное, пункт будет про то, что у граждан или у каждого в государстве есть возможность знать о том, как государство собирает налоги, о том, как тратит налоги, о том, как работает государственный аппарат. С одной стороны, у граждан есть право получать доступ к этой информации, да, то есть писать запросы, спрашивать чиновников на разном уровне, разными способами. А с другой стороны, у государства есть обязанность активно предоставлять и распространять эту информацию о своей деятельности, иметь информацию в госорганах, на стендах, как, естественно, там, в 2022 году создавать сайты, соцсети какие-то, телеграм-каналы о том, чтобы проактивно информировать граждан о том, что происходит в жизни государства. Вот с этим правом, мне кажется, до 2020 года, да, государство максимально пыталось закрывать информацию о своей деятельности. Потому что чем больше люди получают информацию о том, как тратятся бюджеты, как выполняют те или иные программы, те или иные обещания чиновников, чем больше граждане про это знают, тем больше появляется, ну, какого-то неудовлетворения и недовольства. Я всегда говорю, что информация нужна нам для того, чтобы принимать осознанные решения. И вот, не имея доступа к той или иной информации о деятельности государства, людям сложно оценить эффективность. В Беларуси это касается и онлайн, и офлайн, было сложно получить информацию по запросу. Да. Очень часто государственные органы там, не в должной мере отвечали на такие обращения или просто отказывали в доступе к информации, потому что, например, спрашивали у гражданина, зачем вам нужна эта информация. Вы не обосновали ваш интерес. Ну, представим, что вы спрашиваете у кого-то вопрос, ждете ответ. Ответ вам приходит, что нет, мы вам не ответим, потому что мы считаем, что вам не надо это знать. Мы с этим столкнулись во время ковида, да. Есть закон о доступе к информации, не может быть ограничена информация о вопросах экологии, общественного здоровья. Ну и мы помним, как совершенно закрывалась статистика об заболеваемости от тех людей, которые выздоровели, которые, к сожалению, умерли от этого. Смертность была очень большая, заболеваемость была очень большая. Государство условно не справлялось с этим. И прямые данные, честная информация о том, в каких объемах была заболеваемость и смертность, не показывалось гражданам для того, чтобы скрыть неэффективность работы всей системы, да?
Мне кажется, с моей колокольни, что важно обозначить, что, в принципе, на уровне государства в Беларуси ковид как бы не признавался угрозой, как бы сама пандемия отрицалась, и мне кажется, что по сравнению там, с соседними странами, Беларусь была такой единственной страной, где, в принципе, не вводилось строгих ограничений.
Но я видел, что с одной стороны отрицалось наличие ковида, с другой стороны доктора работали в усиленном режиме, перепрофилировались отделения. Вот это тоже, кстати, очень интересно, если говорить про ковид. То есть тут тоже такая двойная правда, да, на государственном уровне поддерживалась такая ситуация с спокойным отношением к серьезной болезни, да, не обращайте на это внимания, все хорошо, с другой стороны, люди все равно болели, люди умирали, работала медицина, и мне кажется, что вполне возможно, если бы доступ к информации вот этой о том, что вирус на самом деле опасен, что есть способы избежать его, да, маски, дистанцирование какое-то, ограничение контактов, если бы эта информация распространялась, то вполне возможно, была бы и меньшая смертность, и граждане себя берегли бы, и система здравоохранения тоже испытывала бы меньшую нагрузку.
Доступ к информации – это право человека.
Да, это право человека. Тут вот важно, наверное, чуть-чуть разграничить. Есть свобода слова, да, есть свобода выражения мнений. Это касается больше вопросов СМИ, но есть отдельное право на доступ к информации государственных органов. Public Sector Information по-английски. Это отдельное право, оно выделяется в пакте, например. Также есть право на доступ к той информации, которую собирают государственные органы, обрабатывают за наши налоги, как-то анализируют. В частности, в Беларуси есть закон об информации, информатизации, защите информации, и там есть большая часть именно про доступ к информации именно государственных органов. Там прописаны все наши права. Закон также гарантирует в определенной мере доступ к информации в онлайне. То есть, что каждый государственный орган обязан иметь веб-сайт, обязан размещать определенную информацию на этих веб-сайтах. То есть, они обязаны размещать какую-то базовую информацию о своих контактах, о руководителях, о своих полномочиях, компетенции, там, о времени приема, о тех административных процедурах или госуслугах, которые оказывают органы. Мне кажется, что тут даже вопрос не только в законодательстве, но в целом в какой-то правовой, политической и общей культуре, в том, что у чиновников в целом в государстве должно быть понимание того, что они подотчетны, что государственные органы работают на граждан, что они ответственны за свои действия. И это вопрос из свободных средств массовой информации, про то, чтобы была возможность у журналистов задавать вопросы, контролировать деятельность госорганов. Мне кажется, что в Беларуси в этом смысле есть просто культура такой какой-то псевдоэлитарной закрытости государственных органов, наличие таких государственных мужей, которые много себе выдумывают и считают себя людьми, не знаю, какой-то определенной касты, которые могут вершить судьбы остальных граждан, ну, мне кажется, это даже в большей степени, чем в плоскости закона лежит отношение к открытости, к предоставлению информации.
Что с этим совсем можно сделать?
Я рад, что мне кажется, есть ответ на это. Говоря о цифровых правах человека, да, мы говорим про то, что с одной стороны, появляется больше способов нарушения прав человека, да, потому что интернет, онлайн, больше способов для взлома, больше способов для анализа какой-то информации, выявления там, людей, которые с точки зрения государств что-то нарушают. Да. Но с другой стороны, у людей больше способов защиты прав человека, да, то есть больше способов самоорганизации, больше способов распространения информации, каких-то расследований о том, как нарушаются права человека. Есть способы анонимизации, есть VPN, анонимайзеры. То есть права человека в цифровую эпоху, они используют достижения цифровизации, технологические достижения для того, чтобы иметь какие-то внутренние или дополнительные возможности защиты. А то, что касается, например, доступа к информации государственных органов, закрытости государств, здесь отличный способ, которым пользуются, ну, уже сейчас многие страны, это там, система электронного правительства для того, чтобы снижать, например, коррупционную емкость закупок, да, то есть системы открытых тендеров, где видно, как происходят закупки какие-то бюджетные. Это системы разных баз данных, да, в которых существуют инструменты разграничения доступа к этим базам данным, чтобы, например, незаконно чиновники не могли получить доступ к какой-то информации. Есть инструменты, чтобы человек видел, каким данным о нем, каким там персональным данным был доступ у чиновников, да, чтобы сохранялись метаданные, так называемые логи, и чтобы какую-то информацию о человеке нельзя было использовать в каких-то незаконных или не совсем легальных действия. То, что касается доступа к информации государственных органов, все эти инструменты, так называемые инструменты прозрачности и подотчетности, с развитием технологий все более и более становятся и доступны, и актуальны, и они становятся определенной нормой, да, когда какие-то государственные услуги или сервисы осуществляются в онлайне, осуществляются без участия чиновника, где и исключается возможность и непреднамеренные ошибки, и исключается возможность какой-то коррупции или какого-то личного отношения или дискриминационного отношения со стороны чиновников. То есть, в общем-то, в этом смысле технологии могут нам помочь и помогают. Но, с другой стороны, в белорусской ситуации в большей степени вы говорили, много кто говорит про вопросы кибербезопасности, цифровой гигиены. Надо быть очень аккуратными, использовать VPN, думать в свете всех вопросов борьбы с так называемым экстремизмом в Беларуси, когда у нас, наверное, все какие-то более-менее независимые СМИ, каналы и материалы, и люди признаются экстремистами и террористами буквально на ровном месте. Надо быть аккуратными с нахождением себя в мессенджерах, понятно, в соцсетях, к сожалению, заниматься самоцензурой, потому что, ну, я, конечно, против самоцензуры, но в ситуации, когда минимальное выражение своей позиции ведет к каким-то к арестам, к насильственным действиям со стороны госорганов или спецслужб. Ну, в этой ситуации, конечно, надо себя поберечь. То есть способы выражения мнений, донесения информации, но тут, конечно, очень важно с вопросами того, насколько легко будет получить доступ к вашим персональным данным или понять, что это вы сделали то или иное действие.
Хочу напомнить, что у нас есть целый сезон про экстремизм, и очень важна вот цифровая гигиена, про которую ты говорил. Поэтому всем, кто еще не послушал наш сезон про цифровую безопасность, рекомендую послушать. Спасибо тебе большое. Мне кажется, получился очень важный и клевый выпуск, который приоткрыл нам такой занавес не к самой информации, но, по крайней мере, на право про доступ к информации. Спасибо, Андрей.
Да, спасибо большое, что позвали. Приглашайте еще, будем выдумывать какие-то темы. И обратно же напомню про ландшафт цифровых свобод. То есть, вполне возможно, это не тот документ, который стоит читать от начала до конца каждому и каждой, да, потому что это большой, там, сколько, не знаю, кажется, 150 или 200 страниц. Но если вам нужно будет что-то узнать непосредственно там, про доступ к информации государственных органов или там инструменты преследования СМИ в Беларуси или еще что-то, или про экстремизм, кстати, тоже так называемый, вы можете зайти и найти достаточно быстро подраздел. Мы хотели сделать такую Википедию, базу данных по цифровым правам человека в Беларуси, для того, чтобы не только юристы, адвокаты, но и просто журналисты, люди, которые так или иначе сталкиваются с правами человека, с цифровыми правами человека, могли зайти и получить или какие-то факты, или ссылки на законодательство. В целом, это такой срез действительности, важный в 2022 году на фоне войны, на фоне ситуации с ковидом, на фоне революции белорусской или президентских выборов 2020 года. Мне кажется, это такой важный исторический документ. Извините за громкие слова, может быть, чуть-чуть, но заходите, смотрите и пользуйтесь.
Еще я думаю, что если у кого-то остались вопросы, вы можете адресовать их Андрею через нашу почту info@humanconsulta.org. Андрей постарается вам ответить.
Пишите мне в Фейсбуке или еще где-нибудь.
Думаю, что тебя многие знают, и тебя можно найти в Фейсбуке. И самое главное, что Андрей всегда на самом деле открыт. Коммуникация — это здорово, Андрей. Спасибо тебе большое.
Спасибо, Юля, да, зовите еще.
Мы есть на Google и Apple подкастах, мы есть в Spotify, поэтому не забывайте на нас подписываться, чтобы не пропустить новые выпуски. Спасибо, что слушаете нас. Всем пока.
Пока-пока.